Студенты доктора Маринуса прибывают ровно в 3. Дверь лазарета приоткрыта, но якобы не видно, что происходит в операционной. 4 мужских голоса хором. «Добрый день, доктор Маринус!»
«Сегодня, семинаристы», — говорит Маринус, — «у нас практическое занятие. Пока и Латту, и я подготовимся к нему, каждый из вас прочитает разные тексты на голландском и переведет их на японский. Мой друг, доктор Майно, согласился проверить ваши записи в конце недели. Тексты будут очень близки вашим интересам. Господину Мурамото, нашему главному костоправу, я предлагаю «Tabula skeleti et musculorum corporus humani» Альбинуса.
Картина скелета и мышц человеческого тела, латынь.
Господину Кадзиваки материал о раковом заболевании Жан-Луи Пети, в честь которого часть тела названа треугольником Пети. Что это и в каком месте?
Углубление в мышцах на спине, доктор.
Господин Яно, вам достается доктор Олаф Акрель, мой учитель в Упсале, его статья о катаракте, которую я перевел со шведского. Господину Икимацу, страница из хирургии Лоренца Хайстера о нарушениях кожного покрова. И госпожа Орито займется превосходным доктором Смелли. Этот отрывок весьма сложен. В лазарете вас ожидает доброволец для сегодняшней демонстрации, который также сможет помочь вам с переводом, объяснив значение некоторых слов на голландском.
Большая голова Маринуса появляется в дверном проеме.
Домбуржец, я представляю вам госпожу Айбагаву и предупреждаю. «Арате нене третис интентационем».
«Молитесь, чтобы не поддаться искушению». Латынь.
Госпожа Орито узнает рыжеволосого зеленоглазого иностранца.
«Добрый день», — в горле пересыхает. «Госпожа Орито». «Добрый день», — звонкий голос. «Господин Домбугер».
«Домбуржец. Это доктор шутит. Моя фамилия Дезут». Она опускает доску для записей, подставку с ножками.
«Домбуржец, это смешная шутка?»
«Доктор Маринус полагает, что да. Я родом из города, который называется Домбург». На ее лице читается неуверенность.
«Господин Дезут болен?»
«О, надо сказать, немного, да. У меня болит...» Он похлопывает себя по животу.
«Стул как вода?»
Акушерка берет ситуацию под контроль.
«Плохо пахнет?»
«Нет». Якоб удивлен ее естественностью. «Боль в моем... в моей печени».
«В вашей...»
Она тщательно выговаривает букву «П».
«Печени?»
«Именно так. Меня донимает печень. Полагаю, у госпожи Айбагавы все хорошо?»
«Да, я в порядке. Надеюсь, у вашего друга обезьяны тоже все хорошо».
«Моего... Ага, Уильям Питт, мой друг-обезьяна. Ну, его больше нет».
«Извините, не понимаю. Обезьяна... Как это больше нет?»
«А больше нет в живых. Я...» Якоб показывает, как он сворачивает куриную шею. «Убил негодяя, видите ли. Высушил его шкуру и сделал из нее новый табачный кисет». В ужасе ее рот и глаза широко открываются. Если бы у Якоба был пистоль, он бы тут же застрелился. «Я шучу, госпожа. Обезьяна всем довольна и радуется жизни. Где-то болтается, ворует».
«Исправьте, господин Мурамото», — из операционной долетает голос Маринуса. «Сначала выпаривают подкожный жир и лишь потом вводят в вену цветной воск».
«Может...» — Якоб проклинает свою неудачную шутку. «Мы откроем ваш текст». Она размышляет, как они смогли бы это сделать, сохраняя дистанцию. «Госпожа Орито может сесть там», — он показывает, наконец, больничной кровати. «Читайте текст вслух, и если встретится трудное слово, мы его обсудим». Кивком головы она соглашается с предложенным вариантом, садится и начинает читать. Куртизанка Ван Клиффа разговаривает пронзительно высоким голосом, похоже, воспринимаемым здесь как женственный. А голос, которым читает госпожа Орито, низкий, тихий, успокаивающий.
Якоб рад возможности изучить ее частично обожженное лицо и четко очерченные губы.
«Вскоре после всего происшествия...»
Она прерывает чтение.
«Что это, пожалуйста?»
«Происшествие — это случай или событие».
«Благодарю вас. Всего происшествия, консультируясь с Рюйшем обо всем, что он предписывал касательно женщин, я нашел, что он находит неприемлемым преждевременную экстракцию плаценты. Его авторитет подтвердил мнение, ранее высказанное мною, и воодушевил меня на продолжение более естественным способом. Когда я отсек пуповину и отделил ребенка, я ввел палец во влагалище».
За всю жизнь Якоб никогда не слышал подобных слов, сказанных вслух. Она чувствует его потрясение и смотрит на него, охваченная тревогой.
«Я ошиблась?»
«Доктор Лукас Маринус», — думает Якоб, — «вы садист и монстр».
«Нет», — отвечает он.
Нахмурившись, она продолжает.
«Чтобы почувствовать, достигла ли плацента ос утери,
шейка матки, латынь,
ощутив ее, я уверен, что она выйдет сама в любом случае, пережидаю какое-то время, и обычно через 10-15 или 20 минут женщина начинает испытывать послеродовые схватки, с которыми плацента постепенно отделяется и покидает тело, а при легком вытягивании за пуповину она перемещается в...» Она бросает короткий взгляд на Якоба. «Влагалище. Затем, по-прежнему держась за пуповину, я вывожу ее через... ос экстернум».
«Наружное отверстие, латынь».
«Вот».
Она отрывает глаза от текста.
«Я закончила чтение. Печень доставляет вам сильную боль?»
«И язык доктора Смелли...» Якоб сглатывает слюну. «Довольно-таки прямой».
Она говорит. «Голландский для меня иностранный язык. Слова не имеют той же силы, запаха и вкуса. Акушерка — это мое...»
Она хмурится.
«Прозвание или призвание? Как правильно?»
«Рискну предположить призвание, госпожа Арита».
«Акушерка — это мое призвание. Акушерка, которая боится крови, помочь не может».
«Дистальная фаланга», — доносится голос Маринуса, — «средняя и проксимальная фаланги».
20 лет тому назад Якоб решает рассказать ей. «Когда родилась моя сестра, акушерка не смогла остановить кровотечение у моей матери. Мне поручили греть воду на кухне». Он боится наскучить ей, но госпожа Орито смотрит на него со спокойным вниманием. «Если я нагрею достаточно воды, — думал я, — моя мать выживет». Я ошибался, к сожалению. Теперь хмурится Якоб, не понимая, почему он заговорил о столь личном. Большая оса садится на широкой изножье койки. Госпожа Орито достает из рукава кимоно квадратный листок бумаги. Якоб знает, что на Востоке верят в путешествие души от клопа до святого, и ожидает, что она взмахами бумаги выгонит осу в высокое окно. Вместо этого она давит ее листком, скатывает небольшой шарик и, точно прицелившись, выбрасывает бумагу в окно.
«У вашей сестры тоже рыжие волосы и зеленые глаза?»
«Ее волосы еще рыжее, к великому смущению нашего дяди». Еще одно новое слово для нее.
«Смущению?»
«Позже не забудь спросить Агаву об этом слове на японском», — говорит он себе. «Смущение или стыд?»
«Почему дяде стыдно из-за того, что у сестры рыжие волосы?»
«Согласно верованиям простых людей или суевериям, вы понимаете?»
«Мэйшин на японском. Доктор называет это враг здравого смысла».
«Согласно суевериям, в общем, у Изавелей...» «Это женщины легкого поведения, то есть проститутки. Считается, что у них, так их описывают, рыжие волосы.
«Легкого поведения? Проститутки? А, как куртизанка и помощница блудницы».
«Ох, простите меня за это». В ушах якобы шумит стыд. «Теперь смущен я». Ее улыбка и ранит, и лечит.
«Сестра господина Дезута честная девушка?»
«Герти очень дорога мне как сестра. Она добрая, терпеливая и смышленая».
«Пястные кости», — вещает доктор. «А это хитрая косточка».
«У госпожи Орито», — Якоб решается на вопрос, — «большая семья?» «Семья была большая, теперь маленькая. Отец — новая жена отца, сын новой жены отца». Она замолкает. «Мать, братья и сестры умерли от холеры. Давным-давно. Многие тогда умерли. Не только моя семья. Многие, многие пострадали».
«Но ваше призвание, ну, акушерство я имею в виду, это же искусство дарить жизнь».
Прядь черных волос выбивается из-под головного платка, и якобы хочется коснуться ее.
«В прежние дни, — говорит госпожа Орито, — много лет тому назад, раньше, когда еще не построили большие мосты через большие реки, путники часто тонули. Люди говорили, они умирают, потому что бог реки сердится. Люди не говорили, они умирают, потому что большие мосты еще не придуманы. Никто не говорит, люди умирают, потому что мы слишком невежественные. Но в один день наши умные предки присмотрелись к паутине и сплели мосты из лозы. Или увидели сваленные деревья, лежащие над быстрой рекой, и построили каменные острова на широких реках, и соединили один остров с другим. Теперь везде такие мосты. Люди больше не тонут в опасных реках или тонут гораздо реже. Пока вы понимаете мой плохой голландский?»
«Прекрасно», — заверяет ее Якоб, — «каждое слово».
«Ныне в Японии, когда мать или младенец, или мать и младенец умирают при родах, люди говорят: «А, они умерли, потому что так решили боги». Или: «Они умерли, потому что плохая карма». Или: «Они умерли, потому что о-мамори, магия из храма, слишком дешевая». Господин Дезут понимает, это так же, как с мостами. Настоящая причина многих, многих смертей — от невежества. Я бы хотела построить мост от невежества. Ее руки изображают мост. К знанию. Это, она с большим почтением поднимает лист с текстом доктора Смелли, часть моста. Когда-нибудь я овладею этим знанием, организую школу. Появятся студенты, которые научат других студентов. И в будущем в Японии меньше матерей будут умирать от невежества». Ее глаза сверкают. Мысленным взором она видит осуществление своей мечты, но через мгновение уже смотрит в пол. «Глупый план».
«Нет-нет-нет, я не могу представить себе более благородных стремлений».
«Извините», — она хмурится, — «что такое благородные стремления?»
«Стремление, госпожа, планы, я хотел сказать. Цель в жизни».
«А...»
Белая бабочка садится ей на руку.
«Цель в жизни».
Она сдувает бабочку, которая улетает к бронзовому подсвечнику на полке. Складывает и расправляет крылья. Складывает и расправляет.
«Называется Монширо», — говорит она, — «на японском».
«В Зеландии мы называем такую же бабочку белой капустницей. Мой дядя...»
«Жизнь коротка, искусство вечно».
Доктор Маринус врывается в лазарет хромой седовласой кометой.
«Случай мимолетен, опыт... Ну, госпожа Орито, закончите первый афоризм Гиппократа».
«Опыт обманчив», — она встает и кланяется. «Осуждение трудно».
«Все сущая правда».
Он подзывает к себе остальных студентов, которых Якоб с трудом узнает, припоминая склад колючка.
«Домбуржец, посмотрите на моих семинаристов. Господин Мурамото из Эдо», — кланяется самый старший и самый серьезный из них. «Господин Кадзиваки, посланный двором Чошу из Хаги».
Улыбающийся хрупкий юноша склоняется в поклоне.
«Следующий — господин Яно из Осаки».
Яно неотрывно смотрит в зеленые глаза Якоба.
«И последний — господин Икемацу, уроженец Сацумы».
Икемацу со следами на лице от перенесенного в детстве скрофулеза приветливо кланяется.
«Семинаристы, домбуржец, наш сегодняшний бравый доброволец. Пожалуйста, поприветствуйте его».
Произнесенное хором «Добрый день, домбуржец» заполняет белоснежный лазарет. Якоб никак не может поверить, что предоставленное ему время пролетело так быстро. Маринус демонстрирует семинаристам металлический цилиндр длиной 8 дюймов. С одной стороны ручка поршня, а с другой — наконечник.
«Это что, господин Мурамото?»
Самый старший отвечает.
«Этот инструмент называется клистир, доктор».
«Клистир?»
— Маринус крепко хватает Якоба за плечо.
«Господин Кадзиваки, для чего он служит?»
«Его вставляют в прямую кишку и вложат... Нет, влезут... Нет, а нандаттака... Вводят... Вводят!»
— подсказывает Икемацу театральным шепотом. «Вводят через него лекарства от запора или боли в животе, или от других заболеваний».
«Так-так, и в чем же преимущество, господин Яно, анального ввода лекарства перед оральным?»
Юноши-студенты пытаются разобраться в разнице между анальным и оральным. Потом Яно отвечает.
«Тело гораздо быстрее впитывает лекарство».
«Хорошо».
На лице Маринуса появляется зловещая кривая ухмылка.
«Теперь, кто знает, что такое дымовой клистир?»
Юноши совещаются между собой, игнорируя госпожу Айбагаву. После чего Мурамото говорит.
«Мы не знаем, доктор».
«Вы не должны знать, господа. Дымовой клистир никогда в Японии не видели. До этого дня. Илатту, прошу вас».
Ассистент Маринуса входит, неся кожаный шланг, длиной с человеческую руку от кончиков пальцев до локтя, и пузатую дымящуюся курительную трубку. Шланг он передает своему учителю, который тут же начинает расхваливать его достоинство, словно латошник.
«У нашего дымового клистира, джентльмены, посередине корпуса находится клапан. Вот здесь. К нему подсоединяется шланг из кожи, благодаря которому цилиндр можно заполнить дымом. Пожалуйста, Илатту».
Цилонис вдыхает дым из курительной трубки и выдыхает его в кожный шланг.
«Интуссусепция, кишечная непроходимость. Вот что лечится подобным инструментом. Давайте повторим название вместе, господа семинаристы. Что лечится и что нам никак не произнести? Интуссусепция».
Он назидательно поднимает палец, словно дирижерскую палочку.
«И раз, и два, и три!»
«Интуссусцепция»,
— нерешительно повторяют студенты. «Интуссусцепция».
«Опасное для жизни состояние в том месте, где верхняя часть кишечника переходит в нижнюю».
Доктор сворачивает кусок парусины, сшитый в форме штанины.
«Это прямая кишка».
Он зажимает один конец штанины кулаком и засовывает внутрь матерчатого куска с другого конца.
«Оуч и итай. Диагностировать трудно. Симптомы — классическая пищеварительная триада. Назовите господина Кимацу».
«Боль в животе, набухание паха...»
Он массирует голову, из которой вылетает третий симптом.
«Ага, кровь в экскрементах».
«Хорошо. Смерть от интуссусепции или...»
Он смотрит на Якоба.
«Если по-простому, высирание собственных кишок. Как вы можете себе представить, процесс длительный и болезненный. На латинском такая смерть называется «miserere mei». Переводится как «помилуй Господи». Дымовой клистир, однако, может эту смерть предотвратить».
Доктор вытягивает наружу конец полотняной штанины, зажатой кулаком.
вдуванием такого густого дыма, что заворот выправляется и работа кишечника восстанавливается. Домбуржец в обмен на оказанную услугу предложил использовать его глютеус максимус в интересах медицинской науки.
В данном контексте зад, латынь.
Таким образом, я продемонстрирую прохождение дыма сквозь неисчислимые пещеры человеческого нутра, от ануса до пищевода, и далее наружу, через ноздри, словно фимиам из каменного дракона, хотя при этом, увы, не так приятно пахнущий, принимая во внимание весь зловонный путь, который ему предстоит пройти.
Якоб начинает понимать.
«Нет, вы же не собираетесь снимать штаны. Мы все здесь, и мужчина, и женщина, служители медицины».
«Доктор», — лазарет вдруг становится страшно холодным. «Я никогда не соглашался на это».
«Лучшее лекарство от волнения?»
Маринус укладывает якобы на койку с ловкостью, непонятно откуда взявшийся у хромца.
«И не обращать на него внимания. И Латту пусть семинаристы рассмотрят аппарат, затем мы начнем».
«Хорошая шутка», — хрипит Якоб под тяжестью 14 докторских стоунов. «Но...» — Маринус расстегивает крючки бриджа извивающегося клерка.
«Один стоун равен 14 фунтам, 6,35 килограмма».
«Нет, доктор, нет! Ваша шутка зашла слишком далеко!»